Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У нас неделя особая. 18 июля мы празднуем обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, причем празднуем в этом году в 600-й раз. Это великий праздник общецерковный и уже, в общем, практически общегосударственный. А почему преподобный Сергий, почему обретение его мощей, почему это так знаково и так важно?
Ну, преподобный Сергий был одним из тех святых, которых невозможно русскому человеку не почитать, да, то есть вот если мы подумаем, какие святые просияли на небосклоне русской церкви в первом ряду, то, конечно, первым из первых будет преподобный Сергий Радонежский со всей своей последующей Северной Фиваидой, с Андреем Рублевым и со всей его монашеской школой. Мне кажется, что, собственно, если мы говорим о внутреннем духовном наполнении Русской Православной Церкви, то оно связано полностью с именем преподобного Сергия Радонежского. И, по сути дела, в истории был один человек, которого можно было бы назвать всероссийским батюшкой, всерусским батюшкой. Вторым таким был, может быть, хотя вот относится Иоанна Кронштадтского. Вот, а больше никого и нету. Да, то есть преподобный Сергий и при жизни своей, и в веках был человеком непререкаемой святости, удивительного авторитета, человеком, который слышал, который отвечал, который был свой вот до... Как бы, у меня, простите, крутится слово «свой» в доску, не могу подобрать литературный синоним, свой вот до мозга костей и прикосновение к миру которого не может не волновать по-настоящему духовно и глубоко сердце православного человека.
Но у нас в церковном календаре два праздника, посвященных преподобному Сергию, и как раз осенью мы будем вспоминать его житие, его память, как вы говорите, в веках, а вот летом мы празднуем обретение его мощей.
Как мы праздновали 600-летие со дня его представления, как давно это было, да.
Обретение его мощей – это исторический факт. И, в общем-то, достаточно далекий от нас, потонувший в глубине веков. Но XX век нам подарил историю, связанную с мощами преподобного Сергия, настолько захватывающую и увлекательную, что, мне кажется, впору говорить об обретении, если не втором обретении, если не всех мощей преподобного Сергия, то, по крайней мере, его главы. Но празднуем же мы второе, третье обретение главы Иоанна Предтечи. Вот с главой преподобного Сергия тоже произошла удивительная история. Произошла она в 19 году, когда началась кампания, антирелигиозная кампания советской власти по вскрытию мощей. И главу преподобного Сергия удивительным образом удалось спасти от поругания, поскольку никто не знал судьбу мощей и что с ними сделают дальше. К счастью, они сохранились хотя бы как музейный экспонат, причем их даже никуда не увезли из лавры, и они оставались долго именно в виде музейного экспоната, но, по крайней мере, в стенах лавры. А вот с главой произошло удивительное приключение, потому что комиссия, которой поручили оценить мощи, хранящиеся в лавре преподобного Сергия, в этой комиссии главой оказался отец Павел Флоренский, что само по себе уже практически чудо, каким образом священник оказался главой антирелигиозной комиссии. Но это удивительно счастливое событие, потому что оно позволило организовать вот этот вот детективный сюжет с заменой и похищением главы преподобного Сергия, которого просто поменяли на голову одного из князей Трубецких, захороненных там неподалеку.
Да, это такая попытка, действительно непонятно было, что будет с мощами преподобного, и желание сохранить хотя бы главу. По поводу отца Павла Флоренского, удивительно, что вот вы сказали, что это удивительный факт, что его избрали. А почему все-таки он был допущен? Потому что, возвращаясь к вопросу о канонизации государя Николая, который мы в предыдущей части с вами рассматривали, он был признан советской властью в тот момент вне политики, что все эти процессы тогдашнего осуждения и последующего прославления обязательно были осложнены тем, что это все невозможно было чисто духовно, вот как бы вне политики оставаться было нельзя. Вот отцу Павлу это как-то удалось в тот момент, и поэтому действительно его пригласили одновременно и как ученого, и как священника, и освидетельствовать мощи, и вот удалось ему действительно это дело провернуть, потому что только представим себе другое развитие событий. Ведь множество мощей были, те же самые мощи преподобного Серафима Саровского, которые исчезли просто, и все, и то, что они сохранились
в музее,
они в запаснике, они же не были выставлены, да, или там мощи преподобного Александра Свирского и другие мощи, которые обретались уже в 90-е годы, поскольку хранились где-нибудь там на чердаках, не будучи в основной музейной коллекции, а сколько мощей было утрачено? Сколько действительно было просто вытряхнуто и уничтожено, поэтому судьба была неясна. И вот это благочестивое желание сохранить хотя бы главу, то, как это происходило, это действительно, вот так задним числом подумаешь, Господи, опасности было, наверное, даже сейчас, зная эту историю и зная, как оно все происходило, и что действительно мощи преподобного там никто не тронул, а здесь они там куда-то в сумках переносились, в коробке хранились.
Но сначала их хранили в лавре, когда стало понятно, что это опасно.
Ну, конечно,
да. Их главу вынесли из лавры.
Хозяйственные сумки.
Да, и хранили.
Как качан капусты, прикрытый там.
Хозяйственные сумки перевозили в Люберцы. Да. А их сначала там непосредственно в доме родственников Юрия Алсуфьева, там был какой-то такой ящик деревянный, в котором раньше хранили столовое серебро. В этот ящик поместили главу, и на этот ящик поставили катку с каким-то фикусом. То есть получилось вот
тумбочка, как бы какая, да. Вот, да. Но опять представим себе, насколько это все было опасно, особенно в ситуации, когда в эту историю были посвящены единицы людей, а в какой-то момент буквально там один или два человека.
Да, и потом, в общем, все это же только было начало приключений. Приключения эти продолжались и продолжались, потому что ее то приходилось зарывать в огороде, то потом ее откапывали, потому что все-таки святыня. В конце концов, Алсуфьеву перебрались из Сергиевого Посада в Люберцы, и встал вопрос, что хранить в Сергиевом Посаде вообще это все уже дальше все опаснее и опаснее. Передали святыню Голубцову. И очень долго он был хранителем этой святыни. Причем вот как раз история с хозяйственной сумкой и с головой, которую выдавали за качан капусты, это как раз история, как ее перевозили из Сергиевого Посада в Люберцы, потому что он опоздал к поезду. И ему пришлось идти пешком по шпалам до Софрина. И потом, когда он сел в поезд, он, поскольку держал в руках святыню, он, чтобы не садиться, он ходил из вагона в вагон всю дорогу до Москвы. То есть он ее практически пешком принес в Москву, иначе не знаю, как назвать это. Но и потом надо было найти недалеко от Люберец какую-то глухую деревеньку в 5 домов. В общем, это все вот перемещение в разные места, но на это ушли 30-е годы, и люди, которые в этом участвовали, постепенно попадали под молох репрессий и оказывались в местах вполне себе отдаленных. И нужно было что-то делать, и тогда как раз вот в начале Великой Отечественной войны в 1941 году, поскольку Голубцов ждал призыва и знал, что он не сможет дальше выполнять эти обязанности, вот тогда главу перенесли из Люберец к Схиаркимандриту Илариону в храм Владимирской иконы Божьей Матери в селе Виноградово. И он там всю войну был в алтаре, и знал об этом один человек.
Да, и глава была под престолом. И это было, конечно, самое надежное место. И удивительно, что уже в гораздо более позднее время, я об этой истории, конечно, не знал, вот, но Виноградову служил духовник Московской епархии, и ставленнические исповеди будущих священников проходили как раз перед этим престолом.
Ну и, в общем, люди, которые бывали в том храме, вспоминали потом, что там чувствовалось, что там
что-то... Почему же ты попадал в этот храм, с одной стороны, никогда не закрывавшийся, ну, собственно, тогда и действовали-то те храмы, которые никогда не закрывались, но в этом храме было что-то особенное, это точно. А что непонятно?
Ну и вот, собственно, возвращение произошло благодаря тому, что в 1946 году было торжественное открытие Лавры, а торжественным оно было, потому что нужно было продемонстрировать союзникам, которые делегация союзников ожидалась, нужно было продемонстрировать, что вот это уже совсем другая советская Россия, не такая плохая, как вы думали. И вот помпезно открывали Лавру, и нужно было все подготовить. И как раз патриарх Алексей I Симанский, он и отправил подготовить как раз вот того самого священника, который и хранил эту главу в течение всей войны. И в процессе как бы подготовки мощей их нужно было облачить, нужно было положить в раку. Вот именно в этот момент и произошла замена главы князя Трубецкого вновь на главу преподобного Сергия. То есть это, если читать подробно воспоминания всех участников, это такой детективный роман.
Да.
Но если представить себе, чем рисковали эти люди, в общем-то, на себя не примеришь.
Ну, для меня самое страшное на удивление. Я почему-то думаю, как они рисковали утратить главу. Вот. Хотя я понимаю, что это, конечно, в руках Божьих и самого преподобного Сергия. Если ему это было бы угодно, ничего бы этого и не произошло.
Ну и, кстати, этот отец Иларион из Виноградова, он прожил 88 лет. Скончался он в 51 году. То есть это вот вся жизнь, которая была ради этого, я так полагаю. Мне так кажется. Я, конечно, тот еще судья судеб человеческих.
Но... Ну да, это как раз разговор о внутреннем служении и внешнем, когда Господь избирает нас для исполнения той или иной миссии. И, помните, как у пророка Исаии: «Кого мне послать? Господи, пошли меня».
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе нам повезло, у нас очень много всяких памятных дат и праздников. Ну и, конечно, такой замечательный, теплый праздник, как праздник в честь иконы Божьей Матери Казанская, 21 июля, это такое вообще...
Да, венчание. Да. Люди молодые, православные, любят венчаться в этот день.
Так вот, что ж такое с нашей иконой Казанской? Ведь все с ней не так просто, не так однозначно, поскольку она же была обретена... раньше того, как до православных дошло, что они обрели. Ну, история ее обретения в Казани описана, собственно, непосредственным участником этой истории, ставшим потом патриархом и мучеником Кермогеном. Он, собственно, и был тем самым священником, при участии которого нашли на пепелище, после рассказа девочки, увидевшей во сне Богородицу, нашли на пепелище икону.
Важно, что им последовательно никто не верил. Сначала мама не верила девочке раз, два, три, потом не верили маме. То есть как бы это было, я бы так сказал, Матери Божией настоятельно стучалось
Вот, ну, нашли, ну, замечательно, прославили, все прекрасно. В храм поместили, все, почитают. А дальше идут всевозможные исторические события калейдоскопом, и все это приводит страну в ужас, ужас, ужас. Начинается смута.
Смутное время, да.
И, в общем-то, про эту самую казанскую икону никто особо не вспоминает, кроме тех, кто в Казани. До того самого момента, когда казанскому протопопу приходит в голову, что вот ополчению, которое как раз первое ополчение Липунова и Заруцкого стоит под стенами Москвы, и вот надо бы их укрепить. Одного батюшка не понял, что там собралось такое ополчение, и непонятно ради чего оно там собралось, что, в общем-то, им эта самая икона как-то... Ну, конечно, они люди все крещеные, поэтому приняли ее, в общем, достаточно с почтением, и даже Новодевичий монастырь отбили у поляков. Но, в общем, батюшка понял, что в этом стойбище икона совершенно неуместна, и понес он ее обратно. И вот на великое счастье по дороге встретил он второе ополчение. Я всю эту историю рассказываю потому, что всегда есть люди. Во всех историях, всех прославлениях есть люди. И вот был князь Пожарский, для которого это стало делом жизни. И все, что связано с нашим почитанием иконы Казанской, связано с Дмитрием Пожарским, который сначала ее привез в Москву. После взятия Москвы был у него дом на Лубянке. Там была рядом церковь, куда он эту икону поставил. Потом, после многочисленных всевозможных событий, он на свои деньги на Красной площади построил церковь. И в эту церковь поставил эту икону. И церковь эту мы сейчас можем посетить уже в восстановленном виде. Вот это я к тому, что пришло время. Пришло время, и оказалось, что это главная икона Российской империи в результате, потому что она была взята в Петербург, главный собор города, столица империи, стал собором в честь этой иконы. В этом соборе перед тем, как был назначен главнокомандующим, молился Кутузов. Икона эта была в войсках. После победы над Наполеоном из всего серебра, которое было отобрано у французов, был сделан иконостас для этого собора. И пошло, и до наших дней дошло. И, в общем, Казанская – одна из самых любимых икон русского народа, но связана она именно вот с этой кульминацией смуты, кульминацией страшного времени, и мне кажется, это очень важно.
Это, конечно, чудо, и чудо непонятное, потому что то, что может стать духовным событием подобного масштаба, в нашей церкви случается регулярно. Даже уже на моей жизни такое было не раз. Вот, вот там-то вот в селе Глебово замироточила икона Матери Божией Скоропослушницы. А вот там-то случилось то-то. Сейчас на наших глазах мы видим Донецкую икону Матери Божией. Насколько эти события сами по себе связанные с теми или иными чудесами, насколько они способны перерасти в то, что станет важным для каждого русского человека. Под русским я не имею в виду национальность, а именно народ. Мама турок, папа грека, я русский человек. Насколько это будет важно, это, конечно, в руках Божьих. Это невозможно, так сказать, добиться человеческими силами. Я действительно видел, как... Вот правда видел, как очевидное чудо... И никакого дальнейшего распространения. Вот просто оно стало важным для 5 человек, или для 100 человек, или для 1000 человек, или даже для какого-то города в какой-то один момент времени. А дальше не пошло. Вот точно так же, ну, была девочка, ну, приснилась ей, найди икону. Ну, действительно, нашли икону. Вот что бы мы сделали, вот представь, давайте представим себе вот на секундочку. Сейчас, я не знаю, там на развалинах где-нибудь Мариуполя или Донецка, мы найдем вот по сну какой-нибудь местной девочки Марфы. Вот, мы откопаем под развалинами икону. Что с ней сделают, с этой иконой? Причем это же не какая-то отдельная иконография. Мы понимаем, что это средняя часть Смоленской иконы Матери Божией, которая относится... У нас, собственно, есть три типа иконографии, да. Одигитрия, вот она и есть, да, которая, значит, путеводительница. Умиление, это тип Владимирской Матери Божией, где младенец прильнул к Матери Божией. И Оранта, молящийся, это икона знамения. Других иконописных типов у нас, по сути дела, и нету. Вот эта центральная часть, возьмите Смоленскую, вот мысленно себе вырежьте кусочек центральный, вот это и есть Казанская. Ну, нашли икону. Наверное, бы ее поставили в местном храме. Собственно, что и случилось.
Что и произошло.
Что и произошло. Представьте себе, что вся эта история вдруг, вот, вот допустим, с той же самой Донецкой иконы Матери, вдруг она закончится чем-то таким, чем пока она не является для всех русских людей. Вот спросите сейчас бабушку в какой-нибудь русской деревне, а вот ты слышала там про Донецкую икону Матери? Да нет, я телевизор не смотрю. А теперь представьте себе 16 век. Ну, кто там вообще, никаких телевизоров, да? То есть это как-то по-другому все распространяется. Вот насколько это будет? А потом найдется какой-нибудь священник, который возьмет эту икону и поедет с ним в войска, куда-нибудь в ополчение или еще куда-нибудь. Станет она общенародной святыней или нет? А это загадка. Если Господь сочтет нужным, то станет. Если Господь сочтет ненужным, то не станет. Это останется каким-то вот важным, интересным, значимым духовным эпизодом для определенного количества людей. Правда, я не случайно говорю, что в моей жизни подобные случаи бывали, и о них, вот они оказались очень важными и значимыми. Я не боюсь этого слова. Подобные случаи для десятков людей, может быть, для сотен. Станет ли они значимы для всех остальных, это, конечно, зависит только от Бога.
Но тут, мне кажется, очень важен этот момент, то, что главное чудо всегда происходит в истории помимо наших пониманий.
Да, мы можем что угодно
делать. Собственно, что
и
было со смутой. Почему она вдруг закончилась? Почему Пожарский и Минин сделали то, что не могли сделать многие другие, которые пытались? Вот вместе с ними в то же время было несколько попыток, ничего не получалось, и вдруг у них получилось. Почему Казанская, которая оказалась не нужна Липунову и Заруцкому, оказалась нужна князю?
Да и самое главное, почему они все это связали с этой иконой? Потому что это же тоже очень важный момент. Вот была победа, наверняка она ведь и не единственная тоже была. Наверняка были священники в этом войске, наверняка были еще какие-то святыни. Это было общее правило того времени, что в войсках есть какая-то святыня, одна, вторая, третья, пятая. Почему это? Почему князь Пожарский это связал? Наверное, для нас это останется тайной. Почему это так духовно произошло и было очевидно для всех? Подчеркиваю, это же должно быть не просто вот сейчас выйдет кто-то и объявит: ребята, мы победили, потому что. Вот. Насколько это примет народ, насколько это станет всем явно. Вот тогда всем это стало явно.
И мне кажется, что вот это ощущение чуда и ощущение, что оно возможно, возможно в частной человеческой жизни, возможно в истории государства, возможно в истории человечества, эта цепочка ведет дальше, насколько мы доверяем Богу. Мы вообще доверяем Ему, мы верим, что Он может чудо сотворить, или мы рассуждаем о том, что в принципе вот...
Да еще и как Он эти чудеса творит, вот как они вообще, это же тоже загадка, как эти чудеса совершаются. Чудо вообще на то и чудо, что оно всегда совершается чудесным образом, то есть не так, как его ждут. Ведь действительно на тот момент, вот представьте себе, да, ведь это сейчас для нас Казанское, это вот спроси сейчас любого, вот не очень-то, те самые 80%, которые в душе православные, а в храм не ходят. Какая икона Матери Божией им известна? Все назовут Казанскую.
Вот так уже... потому что еще в XIX веке публицисты писали, что в каждой крестьянской избе есть три иконы: Спасителя, Казанская и Никола Угодник.
Да, почему-то вот оно так, оно реально так сложилось. И это невозможно придумать человеческими способами, потому что у нас действительно ведь были иконы, как бы сейчас сказали, с гораздо более интересной историей.
Ну,
Владимирская,
да.
Та же самая. Да. Мы же, какую еще икону мы вот так, как Владимирскую, чтим столько раз в году, да, и вот она и там, и от Тамерлана, и от Махмед-Гирея, и еще что-то. И вообще эта же икона, написанная на там, доске стола евангелистом Лукой. А вот поди ж ты. Чтут, любят, знают, но в каждой крестьянской избе не Владимирская, а Казанская.
Хотя не очень понятно, как это происходит, потому что это не имеет отношения к самому изображению никакого.
Да, нет, точно совершенно. Для меня, например, действительно все-таки Владимирская главная икона. И я именно с Владимиром, хотя принято венчаться с Казанской, я почему и говорю, что на Казанскую и с Казанской. Обычно невеста с Казанской иконы Матери Божией. У нас была Владимирская. Но это вот вопрос сердца, да, почему люди вот так выбирают. И слава Богу, что Матерь Божия с нами и через свои иконы преподает нам свою благодать. Ну и, кстати говоря, удивительно, насколько вот празднование Казанской иконы Матери Божией, вся история, связанная с ней, возвращает нас к истории гергесинских бесноватых и тех самых свиней, которые Господь, отправив бесов, потопил в море. Кому и на что мы полагаем свою надежду и упование, свои силы на тех самых свиней и неправедный доход, на свои собственные силы? Ведь вспомним, что смутное время, в которое, собственно, и прославилась эта икона, было охарактеризовано тем, что каждый искал своей выгоды. Повторялась история эпохи преподобного Сергия Радонежского. И вспомним историю иконы, другой иконы, Троицы преподобного Андрея Рублева, чья память празднуется на следующий день после памяти преподобного Сергия Радонежского. «Дабы, взирая на образ Пресвятой Троицы, преодолевалась злокозненная рознь мира сего, когда каждый сам за себя». Вот эти моменты явления Бога в нашей истории, в жизни человека, преодолевается злокозненная рознь мира сего, и происходит это, конечно, и те люди, и те образы, через которые, посредством которых это происходит, конечно, впечатляются и в истории народа, и в народной памяти, и в сердцах каждого православного человека.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь.
«Седмица» на радио «Вера».